В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Октября 2018 года. Золотая осень. На дворе 12 часов дня. И такая великолепная, действительно золотая во всех смыслах этого слова осень. Солнечная. И у вас в гостях сегодня в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Сегодня у нас четвертая передача, соответственно, четвертая глава, очень короткая. И я бы хотел сегодня поговорить, продолжение прошлой передачи, где мы говорили о двусмысленности такого понятия, как культура и цивилизация, поговорить сегодня о том, как нам уцелеть, и о том, как тонкая нить нашего сознания, можно употребить такое слово, как щепочка даже, плавает сегодня в этих неуправляемых, бурных потоках информации. А потому назовем мы сегодня передачу «Остаться живых». И начнем мы, как это иногда мы делаем, с самого конца. Это очень короткая глава. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями и облако, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». По сути дела, говорить мы будем сегодня о силе Духа и яркости света. Четвертая глава книги пророка Исаия продолжает и развивает мысль, которая была нами, так сказать, за которую мы ухватились, читая третью главу. Мысль о том, что под маской культуры, под маской цивилизованности может прятаться отнюдь не ангел, а, как выясняется, иногда скот, а иногда даже зверь. Читаю сейчас великолепный и довольно известный в свое время роман Шмелева «Человек из ресторана». Там это с очень яркой очевидностью показано. Культура, которая не спасла Европу от нацизма, не спасает и сегодня человечество от жуткой трагедии взаимного истребления, которая продолжается разными способами. И, как и всегда, сегодня, пожалуй, главным, глобальной человеческой установкой является задача выжить. Выжить. Но что значит выжить? Вот с таким интересом смотрела вся наша страна, да и весь мир, популярный сериал, который я как не пытался, так и не смог посмотреть до конца даже один сезон, но очень много серий. Название русское у него было «Остаться в живых». Кстати говоря, английское название «Lost» означало «потерянное». Такой вот перевод странный. И вот в этом сериале, на мой взгляд, пытались люди показать, а что значит выжить и что значит потеряться. И не бывает ли так, что попытка выжить любой ценой очень часто оказывается шагом навстречу гибели? Гибели того самого внутреннего человека, или, как писал Достоевский, человека в человеке. Об этом очень здорово, наверное, рассказал Варлам Шаламов в своих колымских рассказах, как люди, пытаясь выжить, в общем, переставали быть людьми в лагерях в каком-то смысле. Виктор Франкл, психоаналитик, переживший концлагерь Освенцим, в своей знаменитой книге «Сказать жизни да», у которой второе название было «Психолог в концлагере», сделал очень любопытное наблюдение. Те, кто стремился выжить любой ценой и был готов на все, чтобы только жить, по сути, жить переставали и все больше и больше напоминали животных, сильных или слабых, глупых или умных, и даже добрых или злых, но все-таки животных. Вот иногда и получается, что, оставаясь в живых, люди теряют человеческий облик. Да и в самом деле, если задумываться над вопросом, что такое жизнь, а уж тем более, если рассуждать о жизни духовной, то стоит помнить о том, что, наверное, прав был Юнг, когда сказал, что духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная. И вот, возвращаясь во время, описанное пророком Исаией, а оно ведь в какой-то степени похоже на наше, только, пожалуй, наше более агрессивно с точки зрения количества информации, хочется отметить вот эту массовую потребность в выживании любой ценой. Причем выражена она в самом начале главы с потрясающей фразой. Я думаю, сегодня это еще более актуально, чем было во времена Исаии. Такова степень вот этого нравственного разложения. Смотрите, как Исаия описывает это отчаяние, экзистенциальное отчаяние, которое он демонстрирует на примере женщин. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут, свой хлеб мы будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас поношение». Ведь не секрет, дорогие друзья, проблема, о которой многие сегодня говорят, это потрясающая инфантильность мужчин, которая связана с тем, что их гораздо меньше, чем женщин. И вот эта диспропорция, которая заставляет женщин, ну, рассуждать так, хоть бы какого-то мужчину, только ухватиться за него. Я очень много слышал от специалистов этой тревоги по этому поводу. И появляется такой тип женщины, которая сама себя кормит и одевает, и нуждается в мужчине, только чтобы было имя у ее детей. Дело в том, и тогда это особенно было актуально, выжить для женщины значило вступить в брак, потому что позор безбрачия и бездетности был в то время, я уже не говорю о социальных сторонах этой проблемы, просто невыносимым. Даже содержание от мужа такие женщины не требуют, только какого-нибудь мужа. И вот время, о котором говорит пророк Исаия, это время тотального господства того, что я бы назвал инстинктом сохранения жизни. Инстинкт, который явно в определенные этапы человеческой истории превышает свои полномочия. Тут вспоминается и голод на Украине, и не только на Украине, в период после гражданской войны, и зафиксированные довольно значительные случаи людоедства и так далее, и так далее, и так далее. И в то же время был такой писатель у нас российский, Евгений Чириков, который описал время гражданской войны в романе с очень символичным названием «Зверь из бездны». И вот как он описывает это время, когда люди хотят выжить любой ценой. «Инстинкт жизни, освобожденный от света разума, превращает нас в стадо баранов, волков, свиней, бегемотов, ядовитых гадов, кровожадных тигров и трусливых зайцев». Вот так время, в которое выжить любой ценой, становится установкой, разрушающей всякую способность понимать, чувствовать, видеть и знать. В это время многие, слишком многие, разрешили себе все или почти все для того, чтобы выжить. И это же время описывается пророком Исаией. И мы сегодня живем во время, когда многое из того, что было нельзя раньше, сегодня, как это говорят, сегодня можно. И очень в ходу сегодня, как и тогда была поговорка, надо же как-то жить, надо же выжить. Отсюда и другая, еще более нелепая, не мы такие, жизнь такая. То есть вот эта попытка снять с себя нравственную ответственность, когда люди идут на все, что угодно, не просто, чтобы только выжить, грубо говоря, не ради куска хлеба, а чтобы улучшить свое социальное положение, материальное состояние, как это было, как это принято сегодня говорить. И вот очень любопытно, что вот в этом, в этой серой действительности появляются люди очень интересные. То были все обойденные и обиженные жизнью, которым терять было нечего, а выиграть что-то можно было. Вот искушение, которое преследует внутреннего человека, того человека в человеке, о котором мы постоянно говорим, оно состоит в том, что мы можем поддаться вот этому влиянию внешнему, которое заставит нас нарушить и даже разрушить свою внутреннюю цельность ради того, чтобы сохранить внешние условия нашего существования. И знаете, это такой вот выход, который кажется очевидным для внешнего человека. Жить как все. Цепляться за жизнь, выживать любой ценой. И мне кажется, противостоять этому искушению без того, что принято в богословии называть откровением Бога внутри человека, просто невозможно. И вот здесь вдруг мы видим, какая потрясающая на фоне всего разочарования, ведь Исаия был, знаете, таким моральным реформатором. Он видел, как разлагаются общества, как портятся нравы, как люди во всей своей религиозности, цивилизованности совершают страшные вещи. И вот это чувство бессилия собственного перед этими процессами заставляет сознание, знаете, трепетать, как осенний лист на ветру. И вдруг вот это видение совершенно невероятное, потрясающее, какого-то дня, в который отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе. Слушайте, для уцелевших сынов Израилева. Не для выживших, а для уцелевших. Для того самого человека в человеке, который уцелел вопреки попыткам выжить любой ценой. Для такого человека есть надежда. И надежда эта, как мы и всегда говорим в наших передачах, она во Христе. Потому что именно в нем соединилось небесное, то, что здесь Исаия обозначает как красоту и честь, и земное, то, что названо величием и славой. И вот почему дальше потрясающая вещь. Вот эти оставшиеся, как их называет пророк Исаия на горе Сион, будут святыми. Оставшиеся будут святыми. И Господь духом огня и суда омоет всякую скверну. Вот здесь мы подходим, в общем-то, к такой, к основной части того, о чем я хотел поговорить. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогоды и дождя». Молим Бога, пишет апостол Павел, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро. Хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. И вот снова, если вернуться к тому, с чего мы начали, вернуться к попыткам выжить любой ценой и к стремлению остаться целым, уцелеть, не потерять свою человечность. Я снова вернусь к сериалу «Остаться в живых». Странный перевод английского названия «Lost» – «Потерянные». Мне кажется, это секрет его популярности в том, что это один из тех случаев, когда, знаете, пушка массовой культуры попала в воробья душевной потребности. Потому что нам хочется оставаться людьми. Нам хочется быть человечными. Если не в самом высшем, то хотя бы в самом чистом смысле этого слова. И вот эта потребность души в том, чтобы уцелеть, пожалуй, в этом сериале показана очень здорово, сильно. Исаия в этом очень коротком пророчестве, в такой, знаете, фраза как отрезанная такая, пронзает нас мыслью о том, что суд, совершаемый вечным светом правды внутри человека, гораздо страшнее, чем любые внешние невзгоды. Я почему-то, когда готовился к этой передаче, вспомнил, знаете, наверное, очень сильное место в романе Достоевского «Идиот» – это когда умирает генерал Ивлгин. Кстати, в сериале последнем, где Миронов великолепно играет князя Мышкина, как он там умирает, как он склоняет к себе сына на ухо, ему шепчет: «Позор, позор, позор». И ведь вдуматься, если речь шла о позорных попытках выжить и о страшной трагедии, неудаче, попытке уцелеть. Вообще персонаж очень интересный у Достоевского, конечно. У него в каждом романе подобные персонажи встречаются. Но для того, чтобы об этом говорить, надо отдельную передачу делать по Достоевскому и не одну. А я не достоевист и не берусь на себя такую ответственность брать, но тем не менее, скажу только, что в каждом романе Достоевского есть такие персонажи, которым не выжить не удается, не уцелеть. И вот тут Снова мы возвращаемся к этим словам об отрасли. Господь, который очищает своих детей духом огня и суда, дает нам Христа. И благодать Бога становится убежищем. Убежищем для бессмертной души. Убежищем, в которое сохраняется красота. Знаете, еще вот я вспомнил, все-таки мировая литература, классическая литература хранит в себе немало потрясающих образов, которые, уверен, помогают нам понять и то, что написано в Библии. Я почему-то, знаете, вспомнил знаменитый, который стоит время от времени перечитывать, роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Там ведь совершенно феноменальное сочетание. Внешне уродливый Казимода, но какая у него потрясающая мудрость, какое сердце. И Эсмеральда, красивая, но дурочка. Совершенно, как говорят, без царя в голове. И вот момент, когда Эсмеральду собираются казнить по ложному обвинению в колдовстве, вдруг появляется, откуда ни возьмись, Квазимода, хватает ее в охапку и уносит ее в собор. И все время кричит при этом: «Убежище! Убежище! Убежище!» И толпа вдруг начинает ликовать, глядя, как Квазимода взбирается на стены храма с этой красавицей на плечах. Смотрите, как это внешнее безобразие, исполненное внутреннего смысла, спасает красоту, лишенную мудрости. Какой сильный, невероятно сильный образ. Но начало-то положено где? Там, где Квазимода за несколько дней до описываемых событий, привязанный к позорному столбу, покрытый плевками, издевательствами, просит пить, ему никто не дает, и вот эта цыганка дает ему глоток воды. И он ей говорит, потом уже, когда унес ее в собор, за эту-то каплю жалости я готов отдать себя самого. И вот вам картина того, как душа искалеченная, изуродованная, деформированная этим земным существованием, остается целой, отвечая на красоту и жалость. Вот с такой удивительной силой свет в этой истории сияет. Свет романа, который начинается с потрясающего пролога. «Помни о смерти». Моменту море. Без вечной правды красота души гибнет, потому что становится заложницей времени, обстоятельств. Без любви Христовой наша подлая жалость к себе не даст нам ни уцелеть, ни выжить. И вот приходит к нам Христос в нашу жизнь. И Он избавляет красоту от бесчестия, славу от позора и величие от беззакония. И лик этот, обезображенный мукой крестной, и руки эти, прибитые к кресту, крепко, крепко держат нас и обнимают. Потому что Он для этого и пришел, чтобы над всем чтимым был покров, Даже тогда, когда это чтимое скрыто от нас в туманных облаках окружающей нас действительности. Даже тогда, когда душе нашей холодно от дождя и непогоды. Потому что тяжело жить. Сегодня, когда душевный комфорт и материальное благополучие стали синонимами красоты. И правда, и это плохо. Это очень плохо. И, наверное, если возвращаться к этому покрову над всем чтимым, стоит вспомнить великого нашего русского поэта Мандельштама, погибшего, умершего трагически от голода. Смерть его описывается, кстати, и Шаламовым, и многими другими, но достоверных доказательств того, как он умер, нет, но тем не менее. Я вам просто прочту одно его стихотворение, на мой взгляд, потрясающее, которое тоже может проиллюстрировать то, о чем мы говорим. Сила духа и яркость света, которые помогают нам уцелеть. Может быть, это точка безумия, может быть, это совесть твоя, узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия. Так соборы кристаллов сверхжизненных, добросовестный свет паучок, разбирая на ребра их сызнова, собирает в единый пучок. Чистых линий пучки благодатные, направляемые тонким лучом, соберутся, сойдутся когда-нибудь. Точно гости с открытым челом. Только здесь, на земле, а не на небе, как в наполненной музыкой дом. Только бы их не спугнуть, не изранить бы. Хорошо, если мы доживем. Вот вам удивительный свет, конечно, в этих словах. Жизнь и смерть Мандельштама, жизнь и смерть пророка Исаии. Все эти люди, которых я обычно называю носителями или даже проводниками духа, свидетельствуют нам о том, что человеку для того, чтобы выжить, ничего недостаточно. Но чтобы уцелеть, ему нужен свет. И только откровение Иисуса Христа внутри спасает нас от жадной и беспощадной, я бы сказал, бесчеловечной власти инстинкта, которая превращает нас или в зверя голодного, или в скота сытого. И здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем, что принято называть непостижимой тайной благодати. Благодати, которая дается человеку в явлении Иисуса Христа. Благодати, которая дает нам силы верить, надеяться и любить. Мы прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья, просто чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
9 октября 2018 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы, как всегда в это время, во вторник, продолжаем читать Библию. Библию, которая книга, то есть книга, которая, простите, не только нужна и полезна, но еще и важна и интересна. И мы говорим сегодня о попытках выжить и о возможности уцелеть, о силе духа и яркости света, которые явлены в словах пророка Исаии о том, что над всем чтивом будет покров. Причем, заметим, здесь слово «покров» предполагает не только защиту, но и тайну. Не только защитит, но и спрячет наше человеческое достоинство, благодать Бога до поры, до времени. И мы закончили первую половину этой передачи на том, что непостижимая сама в себе и сама по себе тайна благодати, которая подается человеку, по словам Петра, в явлении Иисуса Христа, дает нам, чье слабое, как осенний лист сознания, колеблется в потоках информации, дает нам силы верить, надеяться и любить. Посему, пишет апостол Петр, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явлений Иисуса Христа. И здесь представляется важным в свете того, о чем мы говорим, в свете двусмысленности культуры и цивилизации, в свете бремени этого стремления выжить, в свете попытки сознания ухватиться за что-то целое, чтобы себя сохранить. Очень важно сохранять здесь трезвую бодрость, или, если хотите, бодрую трезвость. Или, как это принято говорить, присутствие духа. Потому что в современных, мощнейших потоках информации я представляю, что же происходит с людьми, которые торчат сутками в этих соцсетях. Тоненькая-тоненькая ниточка человеческого сознания. Почти бессильна. И все-таки именно эта ниточка, именно она, может привязать человека к тому, что не поддается ни времени, ни обстоятельствам, вообще ничему внешнему. Я почему-то, если говорить об этой ниточке, вспомнил в иконописи, там, где принята вот эта вот обратная перспектива, совершенно иная логика. Посмотрите на знаменитые иконы, в которых Георгий Победоносец побеждает дракона. Посмотрите, какой большой дракон. И какое тоненькое-тоненькое копье у него в руках. И как оно пронзает дракона. И тут, как один священник не сказал, тут намек, весьма непрозрачный, на то, что сила, которая побеждает зло, это сила не физическая. Это сила духовная. И вот эту духовную силу человек обретает. И эта тонкая нить становится прочнее самого толстого каната. Сила, которую обретает человек благодаря правде внутреннего света. Вот она, сила духа и яркость света. Это сила, которая спасает нас от позора нравственного бессилия, потому что мы не можем ничего изменить во мне, если так по большому счету говорить. Я был год назад на совещании, где человек обещал искоренить преступность там вообще. Ну, то есть, ну, смешно, конечно. Вот, если не грустно. Но, понимаете, если мы только и делаем, что верим этому бессилию нравственному, то именно на плечах-то этого бессилия и входит в душу зло. И остается пустота. Пустота, которая прячется за внешним приличием или за показной грубностью, за цивилизованностью, за комфортом, за благополучием, за чем угодно. Но мудрость Бога устами апостола Павла возвещает нам великую тайну. Оказывается, мы, будучи бессильными сами в себе или сами по себе, можем быть сильными в правде и любви Христа, которое никакое зло одолеть не может. Вот почему так удивительны слова апостола Павла, которые он обращает к коринфянам. Мы их цитировали уже. Мы молим, чтобы вы не делали никакого зла. И не для того, чтобы нам выглядеть хорошими, но чтобы вы делали добро, даже если мы кажемся не тем, чем должны быть. Знаете, несколько лет назад я на канале «Культура» участвовал в программе «Наблюдатель» с Андреем Максимовым. Мы говорили там о трудных подростках. И вместе со мной там был начальник Колпинской колонии Владимир Иванович Ивлев, человек, которого я уважаю. Мы волновались перед передачей. И вдруг он так мне сказал: «А что нам бояться? За нами же правда». И так меня эти слова тогда поддержали. И такой получился разговор в эфире потрясающий. И вот я вспомнил этот случай, когда готовился к этой передаче, потому что все чтимое, друзья мои, все достойное уважения, все имеющее вечную ценность, будет защищено и прежде всего внутри нас, благодаря Христу. Да, нас будут схватывать время от времени искушения, мы будем спотыкаться, снимая розовые очки и надевать черные, или, вопреки всему, силой воли, снимать черные и надевать снова розовые очки себе на глаза. Но вы знаете, рано или поздно мы придем к тому, что добродетель, о которой Петр очень сильно пишет во втором своем послании, как свеча среди густой тьмы, по словам Шекспира, не только нас внутри осветит, но и даст немножечко света тем, кто вокруг нас. Мы ведь призваны быть крупинкой соли на этой земле, искоркой света в этом мире. Да, эта свеча такая маленькая, ее почти не видно. Но она же горит. И как тут не вспомнить Макаревича? Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Сила духа и яркость света, явленная в откровении Христа внутри человека, позволяет нам быть той самой крупинкой соли и той самой искоркой света в этом мире, который лежит во зле. Тоненькая нить сознательной, я хочу подчеркнуть, веры, оказывается достаточно прочной. Достаточно прочной. И никогда не стоит забывать, что второй конец этой ниточки не в наших руках, а, слава Богу, в руках Христа. Важно только, как мне представляется, и я на этом настаиваю, что для того, чтобы эта ниточка не потерялась в потоках информации, которые нас окружают со всех сторон и иногда сбивают с ног, каждое утро, я об этом говорю часто и никогда не перестану говорить, делать этот короткий, но сознательный и ответственный шаг навстречу Богу. Шаг доверия. Это молитва, которой мы делаем этот шаг навстречу доверию Богу, Его любви, Его правде. Помним при этом о своей слабости человеческой, не отрекаясь от нее, но и не оправдываясь ею, и не позволяя этой слабости становиться теми самыми, знаете как, на плечах отступающих атакующие вошли в ворота города. Чтобы это на плечах этой слабости, чтобы не входило в душу наше зло. И вот передача наша подходит к концу, и я позволю себе еще несколько слов сказать по поводу того, что и сила Духа, и яркость света, и покров над всем, что достойно уважения, обещанный нам Богом через уста пророка Исаии, возможны. Мы можем жить в этой реальности каждый день, не всегда ее четко осознавая, потому что все-таки ниточка-то тонкая, сознательная жизнь такая штука хитрая. Но помню вот о чем. Поль Кладель об этом очень талантливо сказал. Индусы с угрюмым упорством твердят нам, что все на свете иллюзия. Мы же, христиане, верим. Все есть аллюзия. Слушайте, вот этот потрясающий поэт, дипломатом, который был всю жизнь, кстати, гениальнейший поэт, переживший личную встречу с Богом в соборе Парижской Богоматери, кстати, в рождественскую службу, очень верно указывает на то, что история каждого человека – это процесс воспитания духа и преображения души. И в этой истории каждый эпизод, с позволения сказать, это возможность для нас и почувствовать свое бессилие перед миром, который Христа ненавидит и всегда будет ненавидеть. И невероятную прочность тоненькой нити сознательной веры. Над всем чтимым будет покров. Обязательно будет. Все достойное человека в человеке будет защищено даже тогда, когда внешний человек гибнет и тлеет. Посему мы не унываем, говорит апостол Павел. Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно. И я подумал, а как можно смотреть на невидимое? Вот даже парадоксальная фраза-то. И мне кажется, в этом мы парадокс сознательной веры. Она действительно смотрит на невидимое, хотя и не видит его. И давайте все-таки скажем еще два слова о понятии «легкие» в отношении к страданиям, о которых говорит апостол Павел. Речь идет не о безболезненности. Потому что есть и физические страдания, и душевные. Речь идет о том, что с нравственной точки зрения они легки. Выжившие любой ценой, в кавычках, и утратившие свою целостность, вот они страдают по-настоящему. Впрочем, я думаю, что вот это откровение Христа в нас как сухой росток из земли, дает нам покров над всем чтимым, и тень от жары, и укрытие от дождя. И в этом, наверное, выражается то, что принято называть личной святостью в богословии. Святость, которая не отождествляется с религиозным или моральным совершенством, оно, по сути, недостижимо и невозможно. Нет, святость – это не личное совершенство. Святые – это люди, прозрачные для основания бытия, которое через них открывается. Это те, кто способен быть проводниками. Проводниками силы духа и яркости света. И вот, я думаю, здесь очень важно на этом остановиться. Быть тем проводником, той искоркой света, крупинкой соли, благодаря которым защищается то, что достойно уважения. Читая книгу пророка Исаии, ощущаешь, не можешь не ощущать на себе вот это дыхание вечности. Сквозь века, сквозь тысячелетия. Свет Христов, о котором сказал Лесков, что он просвещает все, доходит до нас. И даже сегодняшние плотные, мощные, хаотичные потоки информации, которые пытаются разорвать эту тоненькую нить веры, связывающую нас с Богом, не смогут ничего с этим поделать. Потому что мы с вами не просто выживаем за счет других или за счет своей души. Мы живем, потому что верим. И вот этот путь к внутренней цельности, который мы обретаем, он труден, но он все-таки легок, потому что это путь к настоящему, к вечному. И какие бы проблемы ни бросали вызов нашей слабой психике, будем помнить, что второй конец этой тоненькой ниточки веры в руках нашего Господа Иисуса Христа. А потому будем уповать во всем на благодать, которая нам подается в Его явлении. На этом я эту передачу, дорогие друзья, заканчиваю. Желаю вам всем хорошей недели. В следующий вторник меня не будет. Я буду в Краснодаре, и вы будете слушать эту передачу в записи. И прошу вас, те, кто верит, молиться и за меня. Спасибо вам большое за внимание. И до следующих встреч. Всего вам доброго. До следующих встреч.